Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня два архитектора замечательных, оба члена Союза архитекторов России.
Два Андрея.
Протоиерей Андрей Юревич, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино, в Москве, и Андрей Анисимов, заслуженный архитектор России, председатель правления гильдии храмоздателей. Мы говорим о курсах повышения квалификации для епархиальных архитекторов, для людей, которые хотят понять, как же строить храмы сегодня, в 21 веке. Одна из тем нашего разговора, потому что, как всегда, с нашими гостями он уже так разрастается, и множество разных аспектов мы уже затронули и коснулись. И мне бы хотелось все-таки, современная храмовая архитектура, тема, по-моему, неисчерпаемая. Каждый из нас, я думаю, там из наших слушателей много таких людей, да, кто хотя бы раз в жизни в православный храм заходил. И, может быть, кто-то был и в храме, скажем, там, 17-18 века, и в храме 21 века. И есть возможность два этих пространства, так или иначе, между собой сопоставить. И тогда становится очевидно, что современные храмы, они гораздо больше на современного человека рассчитаны, чем храмы 17-18 века. И, может быть, мы в какие-то моменты эту разницу мы ее чувствуем, но не всегда понимаем, а в чем же она, собственно, состоит. Вот 21 век. Какие новые задачи перед храмовым архитектором ставят? И что обязательно надо учитывать, о чем в книжках по архитектуре, там, скажем, 19 еще века, не написано? Андрей Альбертович, наверное, к вам вопрос.
Ну, хорошо. Я могу сказать вот о своей позиции, которую я уже давно, 30 лет, озвучиваю, что начинать нам надо было, и мы начали, именно с того, что мы начали осваивать тот стиль архитектуры, ту архитектуру, на которой, можно сказать, церковное изощество остановилось в начале 20 века. Стиль модерн, неорусский стиль, в общем, какие-то вот такие вот вещи. То есть...
Псевдовизантию.
Да, Византию. То есть с чего мы начали? И я считаю, что это правильно. Мы начали со студии. То есть вот как приходит художник учиться, он сначала рисует кубик, потом голову, потом натуру и так далее. То есть вот мы начали с того, что мы начали... У нас же не было образования. Вот такого, как сейчас дают курсы. Вот, поэтому мы учились на том, что сами строили. И я так думаю, что это правильно. То есть в программе обучения обязательно должна быть программа изучения исторического наследия. Потому что всякая попытка спроектировать храм новый, вот просто вот прийти и сказать, все перечеркнуть, мы новый мир сейчас вот прям построим, это дело, мне кажется, совершенно бестолковое и проигрышное. Если посмотреть на западный опыт архитектуры, не только церковной, а вообще хорошей западной архитектуры, мы видим, что, допустим, скандинавская архитектура кардинально отличается от японской, потому что они... Каждая из них основана на своей национальной какой-то культуре. А у нас стремление к какому-то, прибиться к какому-то направлению, которое не основано на русской архитектуре. Я имею в виду поиски, зачастую бывают поиски современной архитектуры, такие отвлеченные от наших корней. Это, мне кажется, совершенно неправильно. То есть у человека должна быть очень хорошая база, информационная база русской национальной культуры, искусства, архитектуры, музыки, костюма. Вот это должно быть обязательно. Только такой человек может продвинуть дальше идею современной именно нашей русской архитектуры церковной. Вот. И Вот в частности и курсы наши, они как раз к этому, мы хотим как раз в этом направлении их сориентировать, то есть насытить человека информацией. Мы ему не будем рассказывать, как надо проектировать. Каждый человек автор. Но, как говорил мой преподаватель замечательный Алексей Александрович Хрусталев, вы все замечательные архитекторы, вы только отличаетесь уровнем информации, которая в вас есть. То есть вы все хорошие архитекторы. Но надо насытить информацией, тогда будет хороший архитектор. Вот мне кажется, это одна из задач вот, курса.
А может быть, мы сейчас на землю немного опустимся в сами епархии. Вот церковный, епархиальный, вернее, архитектор, да? В чем его главная задача? Я представляю, что сейчас довольно много храмов строятся в разных епархиях, и вот у священника, которого назначают на приход, которого нет, это не руина 19 или 18 века, а его назначают, грубо говоря, на котлован. И у него задача найти проект, сделать, найти архитектора, который этот проект сделает. И вот от проекта до освящения храма всю эту работу провести. В данном случае епархиальный архитектор в какой роли будет выступать?
Вот мне кажется, что у нас очень большая проблема вкусовая у заказчика. Она именно из-за того, что я только что сказал. Это отсутствие информации. Поэтому, к сожалению, мы, как архитекторы практикующие, когда получаем заказ, нам сразу определяют границы. Так, нам нужен 17 век. И куда денешься? Вот архитектор, он в этом смысле подневольный человек. И он начинает проектировать 17 век. Ему говорят Византию, он начинает проектировать Византию.
А и так, вот у нас есть церковный, да, епархиальный архитектор.
А вот епархиальный архитектор, у которого есть какое-то представление, как вот, допустим, есть какое-то представление у отца Андрея, вот он же...
Если бы я был епархиальным архитектором,
если
да,
бы
из рубрики.
Если бы он имел такие полномочия.
Если бы я был директором.
Но тем не менее, я вот...
Я, кстати, был 6 лет епархиальным архитектором, руководил этим отделом.
Я вот сейчас у вас тогда спрошу.
Да, вот надо тогда у отца Андрея спросить. Но мне кажется, что во многом епархиальный архитектор призван формировать определенные вкусы. То есть он еще у себя в епархии должен, мне так кажется, своих заказчиков, то есть настоятелей, попечителей, ну, каким-то образом им показывать, что существует не только копия 17 века или храм Христа Спасителя.
Это в идеале. Но на практике же наверняка мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда есть заказчик, это не просто приход, а появляется человек в приходе, который говорит, я дам денег, ну, на большую часть строительства. Но только вот, ребят, я хочу, чтобы это был покрова на Нерли, но, впрочем, нет, не совсем, сюда еще такую колокольню пристроите, а вот на другой я денег не дам. И вот к вам, как к епархиальному архитектору, приходит настоятель, который может понимать, что это... Не просто отсутствие вкуса, это трагедия, когда в существующий пейзаж будет вписано это нечто. А может не понимать это, говорит, ну он же денег дает, у нас храм Божий будет, пускай уж давайте построим так, как он хочет.
Описанная ситуация, это стандартная
это
ситуация.
Классика,
вот
да.
Интересно, как вот на самом деле получается, что не совсем так. Я знаю, что есть такая ситуация, и я сейчас уже по рассказам настоятелей с этой ситуацией встречаюсь. Но у меня вот лично, как у епархиального, скажем, архитектора, как у того, кто священник, который руководил отделом реставрации архитектуры в епархии, довольно большой Красноярский край, второй субъект вообще-то в России по территории, и как у настоятеля, который участвовал в проектировании и строительстве храмов уже на своем приходе, ни разу такой ситуации не было. В нашем городе вообще настолько было доверие. Ну, я там вырос как главный архитектор города, и меня там все знали как облупленного, как архитектора, и поэтому говорили, отец Андрей, вот что скажешь, то и будет. Что спроектируешь, то и будет построено. Мы верим, что все будет хорошо. Как никогда раньше. Не
это
было.
Это не самая распространенная ситуация.
А вот в смысле епархиальном бывало, что сказали, хочу большой, хочу помпезный, хочу высокий, хочу там пятикуполь, хочу еще что. Но чтобы сказали покрова на Нерли, точно задали, так сказать, стилистику, там, эпоху
но
или еще что-то,
видите,
такого не было.
Покрова на Нерли вряд ли, но будет вот какое-то представление.
Так надо учить, надо их тоже как-то воспитывать, надо с ними разговаривать. Вот я сейчас, находясь на своей должности, со всей Москвой, почти со всей Россией то же самое имею дело. И приходят не какие-нибудь заказчики, приходят сами архитекторы, и начиная, чтобы их не обидеть, архитектор же всякий обидеть может, там материально помочь мало кто, вот, и приходится их как-то, ну, как цензор, что ли, вот, начинать разруливать и говорить, слушай, вот давай вот, вот здесь вот не совсем так, здесь не так, здесь не так, помягче как-то причем, вот, чтобы его как-то, как маэстро, сразу не обидеть. Я думаю, что то, о чем сказал Андрей Альбертович, это действительно очень важно. Вот то, что касается информации, информативности, то, что касается древности.
В это лето... Он либо есть, либо его нет.
Алексей, вот в это лето... В это лето у меня получилось так, я хочу сейчас вот какую вещь сказать. В это лето у меня очень много случилось поездок как раз по России. В отпуске я поехал там Ярославскую область, Костромскую, Владимирскую, насмотрелся старины вдоволь. Недавно совсем ездил в Вологду, Ферапонтов монастырь, Кирилл Белозерск. Я столько увидел, причем не снаружи, снаружи-то фотографий много, я внутрь заходил во все эти памятники и глазами своими видел то, что фотография не передаст. И я понял одно – что мы все говорим о традициях и древности, мы абсолютно не знаем своих традиций, всех этих древностей. Это все Филькина грамота. Мы только по верхушкам как-то вот идем.
Мы знаем 10 самых ярких построек каждого времени.
Ведь смотрите, 10. Что такое любое здание, в основном, в особенности храм? Это, конечно же, почувствовать какое-то литургическое пространство, то есть что-то такое, немножко специфических моментов, да, что-то в плане, скажем, здания понять. Но в основном это способ перекрытия, то есть способ покрытия. Как? Исходя из материала. В дереве, например, в деревянных храмах мы нигде не найдем никаких круглых арок, никаких сводов, никаких парусов, никаких тоже там тромпов, люкарн и так далее. Это все... термины, да, это термины, которые появились в результате сферических линий. Это все есть в камне и кирпиче, то есть то, что позволяет вот этими арочными способами перекрывать.
А закомары? Деревянных, вот я слово
то же
знаю,
самое. Закомары. Деревянных, ну, в дереве закомары есть, да. В деревянных хотел храмах внутри все прямое, что называется. А вот эти вот все способы, я смотрю, и я поражаюсь, сколько же придумали наши древние зодчие способов, приемов, например, перейти от восьмерика к четверику, то есть там от круглого барабана, как выйти к квадратному в плане храму-то, обычному зданию, кубику, как к кубику выйти? Вот они тогда и придумали все эти своды, все эти подпружные арки, все эти какие-то там паруса и еще что-то. Это все работает в камне и кирпиче, в штучном материале. Теперь что мы делаем? Мы говорим, для того, чтобы технологии сегодняшние мы включили в строительство, быстрота, надежность, еще что-то, мы не верим, что мы тут каменщики смогут сделать из камня хороший пролет. Мы делаем железобетон. А железобетон этот делаем, ну, вообще ужасно, когда делают прямоугольно, а потом гипсокартоном подшивают гнутые своды. Но даже если не это...
17 века бетоном
да,
залить.
Делают своды, паруса и все остальное из железобетона, который вообще совершенно не требует этого. Этого требует штучный кирпич. Железобетонный храм должен быть абсолютно другой. Какой? Никто об этом не думает. Почему? Потому что не знаем своих традиций. Мы не знаем, что это, оказывается, всего лишь приемы того времени, соответствующие тому времени. Эти приемы никто не изучает, им никто не оперирует. У архитекторов, ну, никто, смотрю на Андрея Альбертовича, и сразу слово «никто» убираю в карман. Кто-то такой есть все-таки. Но большинство, скажем, большинство этого не знает и не умеет. А знала бы и умела, давно бы уже сказал, нет, тут надо каким-то другим путем идти.
А может быть, хорошая идея тогда ваших курсантов, курсистов, в общем,
возить нужно и показывать.
Возить.
Конечно.
Не просто,
у нас это есть. Конечно. Ну, да.
Не просто слайдами там, вот это мыть, это...
Обмерять, зарисовывать, да, да, да. Требовать от них зарисовок этих всех элементов вот внутренних, чтобы они действительно все это изучили.
Вот это прям прекрасная
мысль. Погружение вот туда, в традиции.
Я вам скажу, что...
Художники копировали старых мастеров.
И так учились рисовать, да, и чувствовать.
Да, это что... вот опять про студию, разговор про студию.
Да-да.
И дело в том, что возить по известным памятникам, ну, я имею в виду там Храм Христа Спасителя или что-нибудь подобное, это не самое главное. Самое главное – это вводить в наиболее древние, такие с виду, может быть, какие-нибудь корявенькие и невзрачные, ну, вот типа Пскова, типа, там, я не знаю, вот...
Да, Андроникова монастырь,
да,
храм.
То есть, Ярославской Ивановской области проехаться, сколько там всего
да,
в селах.
Почти можно, в центре Москвы. Можно, на самом деле, можно и в Москве найти. То есть, вот это, эти пространства, которые...
Русский север,
да, которые вот как скульптура. То есть, вот русский храм, понять, не только русский, и любой балканский храм, понятно. То есть, вот то, что...
Грузия.
Грузия, то, что вот сделано вот, понимаете, то, что сделано руками. Почему я противник бетонных храмов, хотя в данный момент строю бетонный храм, но и не один, но сейсмические зоны. В сейсмических зонах мы вынуждены строить бетонные храмы, и, к сожалению, мы их строим с теми самыми вот арками и сводами, про которые говорит отец Андрей, потому что заказывается архитектура а-ля Рус. Но так как сейсмическая зона бетон, и вот мы вынуждены...
Образ древний, материал
да,
современный.
Материал современный, это нонсенс.
А ведь
это...
можно было бы решить, наверное, и в железобетоне
было.
Тоже
да.
Как-то. То интересно, гармоничное,
да? Современный храм. Если железобетона другого варианта нет в сейсмической зоне, по идее, надо было бы делать, конечно, храм. Вот, но в любом случае, даже в железобетонный храм можно привнести материал человеческих рук. Да, который сделан человеческими руками. Это вот отличает наш храм, да и вообще любой древний храм от современной постройки, от евроремонта, вот, отличает то, что есть след руки, а, соответственно, есть душа человека. Вот это вот для нас очень важно, поэтому у нас, вот в наших храмах, например, вы не встретите ни штукатурки, ни там каких-нибудь... плоских бетонных перекрытий, то есть этого всего...
В наших это имеется в виду храмы, которые спроектировал мастерская Андрея Анисимова.
И построила, да. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Андрей Юрьевич, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино, член Союза архитекторов России, Андрей Анисимов, заслуженный архитектор России, член Союза архитекторов, председатель правления гильдии храмоздателей. Ну, все-таки, так мы на этот вопрос не ответили. Епархиальный архитектор. Привить вкус – задача сложная. А человеку на земле приходится работать и сталкиваться с совершенно разными случаями. В том числе, когда ему откровенно говорят, вот будет такой проект, как я хочу, да, пускай он, я не знаю, ничего, это ваше дело, как сделать его красивым, я дам денег, не будет так, как я хочу, значит, не дам, значит, ищите где-то еще.
Вообще, конечно, это очень хороший вопрос, потому что я тут сидела и думала насчет того, можно ли привить человеку вкус. Мы с Лёшей два человека без музыкального слуха, но в глубоком детстве мама мне говорила, что если ты захочешь, внутренний слух у тебя есть, и можно его будет разработать. И ну, частично это удалось. Но я понимаю, что если бы больше труда я к этому приложила, то, наверное, вполне бы могла и как-то даже и вполне прилично петь. Вот то же самое со вкусом. Когда человек прикладывает к этому усилия, то расширяет постоянно свои горизонты, ездит и по всяким там уголкам и смотрит разные храмы, примеры, это начинает работать. Просто это больших сил стоит. И совсем другое дело, когда, конечно, вот я стою на месте, и так, как я хочу, так пусть все вокруг и пляшут, и так и строят.
Алла, я вот как человек, который понимаю, что по обязанности, по должности являюсь в каком-то смысле вот таким храмом, духовным цензором, я постоянно борюсь со своими собственными вкусовыми предпочтениями. Потому что я понимаю, что плохих, скажем, направлений... Нет, есть плохие конкретные произведения, то есть стилей плохих нет, эпох плохих нет, а вот конкретное произведение, ну, может быть, плохим, неудачным. И если мне, вот нам с Андреем Альбертовичем нравится русский модерн, ну, ничего мы с этим поделать не можем, вот нравится он нам, и все. Ну, и что ж теперь делать-то? Ну, сколько всяких разных других интересных есть направлений. И если действительно вещь удачная, я, допустим, соглашаюсь, пожалуйста, замечательно, пусть будет. Я думаю, что с такими людьми, вот Алексей попытался сгустить, конечно, краски и создать...
Я всегда это делаю.
Я понимаю, да, такую...
Драматургия разговора.
Жизнь такая же.
Смонтировать, скажем, такую совершенно патовую ситуацию. Вот или ты строишь симулякр какой-нибудь, или тебе денег не дадут. Я думаю, что в конкретной ситуации, если она появится, всегда можно будет найти какую-то дырочку, которую можно будет постепенно расточить в большое какое-то пространство свободное. То есть с этим человеком тогда надо немножко как-то поработать, как-то поговорить, как-то ненавязчиво курсы с ним какие-то провести, не знаю уж где, в трапезной ли, там, за чашкой чая, или поехать с ним вместе куда-нибудь, да мало ли какие бывают подходы. В конце концов, попросить, может быть, правящего архиерея, владыка, ну, не хватает моей там вот чего там уровня, но поговорите вот как-то, пообщайтесь с ним, его вооружить какими-то набросками интересными и так далее. Мне ситуацию кажется, можно решить.
Мне кажется, что епархиальный архитектор может помочь в разрешении еще одной патовой ситуации, которая периодически возникает. Я знаю такие примеры, когда есть архитектор, а есть настоятель храма. И вот настоятель храма без какого-либо архитектурного образования, он может быть прекрасный священник, он может быть прекрасный профессионал в своей предыдущей какой-то светской профессии. Но в архитектуре он не понимает. И ему архитектор говорит одно, он говорит, нет, я не благословляю. Вот это не благословляю становится решающим. Он говорит, ну, батюшка, ну, это не может здесь этого быть. Он говорит, нет, я хочу так и благословляю тебя сделать вот именно так. Вот в данном случае епархиальный архитектор, который будет над какими-то хотелками, может, наверное, помочь в разрешении таких ситуаций.
Если у него будут такие полномочия, если ему дадут, то да. Но во многом вот та ситуация, которую Алексей смоделировал, когда архитектору говорят, что так и никак иначе, это 99,9.
Андрей Эдуардович, вообще-то Священный Синод утвердил уже положение, Священный Синод уже утвердил положение о епархиальном архитекторе, в котором прописано, что у него такие полномочия есть.
Да? Я помню,
да. Да, он подотчетен только епархиальному архитектору. Архиерею. Настоятели, архиерею, да. Настоятели над ним не имеют никакой власти и ничего ему благословлять не могут.
А можно еще вопрос? Он в данном случае не патовый, но тоже, опять же, частый очень. Получает священник направление в храм, назначение, вернее, указ на приход. У него пока ничего нет, или он служил в каком-то маленьком, они решили строить новый храм. Я знаю, опять же, такие случаи частые, когда нужно найти денег на то, чтобы сделали проект. А вот с появлением епархиального архитектора может ли эта финансовая сторона уйти на второй план? То есть, соответственно, у священника будет какое-то количество типовых или нетиповых, или индивидуальных проектов, но которые будут за счет или епархии, или еще кого-то. Но на приход вот это бремя финансовое не ляжет.
Ну, меня все время это очень удивляет, ведь стоимость проекта по сравнению со стоимостью строительства очень маленькая.
Это же ведь там, деньги 5%. На проект, деньги на строительство, деньги еще на что-то.
Ну, как можно экономить на проекте, если вы затеяли строительство?
То есть я не в данном случае, священник не обязан будет обращаться к епархиальному архитектору, если ему нужен будет проект. Он может его заказать у вас, он может его заказать где-то еще, в Москве, не в Москве. Но в данном случае никакой цензуры со стороны епархиального архитектора не будет, если сам священник к нему за советом не обратится.
Такого не может быть. Епархиальный архитектор должен руководить этим процессом целиком и полностью.
В любом случае.
В любом случае, да. Как это будет? Вначале ли он будет подбирать и рекомендовать? Потом ли, когда уже появились какие-то эскизы или проект? Конечно, я представляю, что могут быть ситуации, когда уже начали стройку, то есть уже спроектировали и все на свете там получили, и только тогда он узнал о том, что вот идет такая работа. Но на то есть правящий архиерей, чтобы эти вещи разруливал постепенно, я думаю, что все это как раз уладится. У нас в епархии, ну да, я был священником, конечно, то есть я был с настоятелями как бы на одном уровне, и никогда не возникало какого-то противодействия, то есть все было. Церковь и структура достаточно, ну, как армия такая, она же в этом смысле очень выстроена на послушании. Все прекрасно понимают, как только появилось какое-то ответственное лицо, попробуй его не послушаться, сразу будешь иметь дело с какими-то неприятными моментами. То есть у нас понимают, что надо слушаться ответственных лиц.
Этот самый архитектор, епархиальный, на котором получается такое количество ответственности. И ведь если что-то пойдет не так, а что-нибудь наверняка рано или поздно в какой-то ситуации пойдет не так, спросят тоже с него, к каким ситуациям, кризисным или, может быть, я не знаю, форс-мажорным, архитектор, в принципе, должен быть готов. Что может возникнуть в процессе?
Епархиальный?
Да, да, вот именно такое. Отец Андрей, может быть, даже здесь и вы тоже своим опытом поделитесь, потому что вы-то как раз эту должность занимали и понимаете, что там, какие есть подводные камни, что учитывать нужно обязательно.
То есть мы даем советы будущим епархиальным архитекторам, да. С чем они могут столкнуться.
С чем столкнуться, да.
Ну, видите, еще раз говорю, во мне было в какой-то степени, ну, как бы немножко так уникально сошлось, потому что я одновременно и профессиональный архитектор, и был клириком епархиальным, то есть священником служившим. Я думаю, что, конечно же, подавляющее большинство епархиальных архитекторов будут все-таки люди миряне, ну, светские люди, то есть не в сане. И здесь, с одной стороны, они свободней, чем священники в проявлении как-то вот своих каких-то действий. С другой стороны, я понимаю, о чем речь идет, священники к ним уже совсем по-другому относятся. Они вот будут пытаться благословлять, там что-то такое, не слушаться, повелевать или еще что-то. Я понимаю. Но тогда этому епархиальному архитектору, конечно, надо работать в связке с епархиальным управлением, со своими ли благочинными, с секретарем епархии, с самим правящим архиереем. То есть у нас, я еще раз говорю, достаточно четкая, жесткая структура, и они должны в этой структуре ориентироваться. То есть это епархиальный чиновник своего рода, такой вот менеджер, который должен встроиться в эту структуру, понять какие-то рычаги, использовать эти рычаги, в том числе, в то же время оставаться и творческим человеком, не совсем уж чиновником. Но я вот в этом уже много лет вращаюсь, да. И...
Творческим человеком вы быть не перестали, это точно.
К счастью, да, да. Хотя очень многие хотели бы, чтобы как-то это все переформатировалось. Ну, я думаю, что все ситуации конкретные, вот... Хорошо разбирать конкретную ситуацию. Выстроить ее сейчас умозрительно очень сложно.
Андрей Альбертович, а вы же ведь так получается, что тоже ведете в единовременно сразу несколько проектов.
Да.
И, ну, как-то хватает вам тоже и сил, и времени на то, чтобы перемещаться из пункта А в пункт Б, там, где ваши храмы строятся, наблюдать за этой стройкой. И вот здесь вот, когда в голове у архитектора сразу несколько объектов, причем каждый из них первой важности, каждый самый главный и так далее, вот что очень важно тоже иметь в виду? Вот на какие вещи обращать внимание во время, ну, проектирования, во время ведения этих объектов? Вот что здесь? Может быть, какие-то лайфхаки, может быть, какие-то подскажете?
Ну вот мне так кажется, что самое главное – это то, что, с чего мы и начали. Это то, что строительство храма, проектирование храма и строительство храма – это вот оркестр. То есть архитектор руководит оркестром. Поэтому самое главное – это представлять себе не то чтобы конечный результат. Конечный результат, если так честно, я когда даже начинаю строить, я еще конечного результата не вижу. Не знаю, может быть.
Ничего себе.
Да, это импровизация чистой воды. У нас, пожалуй, что это самое интересное вообще в нашей профессии, это импровизация. Поэтому я очень не люблю, вот отец Андрей знает, что я очень не люблю, когда меня отсекают от строительства храма. Говорят, вы спроектируете, а мы тут сами построим. Вот это для меня самое нелюбимое. Я люблю участвовать и в кирпичной кладке, и в изготовлении главки. Потому что кажется, что кирпичная кладка одна и та же у всех, ничего подобного. Это все совершенно разные вещи. Более того, мы экспериментируем, делаем ее. Вот то, что я говорил, чтобы это была ручная работа, чтобы это не была облицовка новорусского особняка, понимаете, чтобы это была какая-то живая поверхность. Если мы говорим о каких-то уже интерьерных делах, то мы стремимся к тому, чтобы, допустим, штукатурка была с определенными составами. Мы все это будем рассказывать на курсах. То есть мы хотим, чтобы вот это человеческое тепло, через руки передавалось, через стены, через материалы передавалось тем людям, которые приходят в храм. Вот это все самое интересное, когда придумываешь, видишь уже свой собственный построенный храм, и тот интерьер, который был спроектирован за столом, он рвется, бросается в урну и создается совершенно новый. Возникает совершенно новое решение по росписям. Вот это очень интересно.
Минута у нас осталась. Напоследок, курсы открываются. Кто и когда и как может на них записаться? Еще раз напомним, где.
Все через Мархи. Мархи является... Мархи по благословению патриарха поручено создание этих курсов. Поэтому все заявки будут приниматься в Мархи. Естественно, мы будем заниматься организацией этих курсов. Группы будут достаточно маленькие, 10, не более 12 человек.
И когда вы планируете начать?
Ну, к сожалению...
Сейчас идет отработка уже конкретной программы.
С началом учебного года мы, естественно, не успели, потому что благословение получили только месяц назад. Поэтому это, наверное, будет только во второй половине учебного года, то есть в начале следующего года.
А рассчитаны курсы по времени?
Это вот интересно, мы упустили, не знаю, жалко, что минута осталась. У нас 4 таких, это называется у нас 4
направления
сегмента.
Да.
4 сегмента по 5 дней, вообще 72 часа. Итого это 72 часа, то есть это норма государственных курсов повышения квалификации. И 5-й сегмент – это диплом, дипломная работа, проект. Каждый сегмент – это усложнение курса. Можно выборочно взять не первый, второй, третий, четвертый, а можно взять четвертый, третий, второй, первый, в любом направлении.
И они немножко разные курсы по составу, по насыщенности, по содержанию и по времени, в том числе продолжительности, курсы для епархиальных архитекторов и курсы повышения квалификации для проектировщиков.
Спасибо. На этом будем заканчивать нашу программу. Напомним, что сегодня у нас в гостях были члены Союза архитекторов России, протоиерей Андрей Юрьевич, Андрей Анисимов. Мы говорили про современную церковную архитектуру, говорили про курсы, которые открываются при Мархи, в ближайшем будущем уже откроются. И куда могут
начинается
поступить.
Второго семестра.
Да, куда могут поступить. И люди, которые сейчас занимают должности епархиальных архитекторов, возможно, их займут. И люди, которые хотят строить храмы, будучи уже архитекторами профессиональными. Спасибо большое, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего и до встречи.
Свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».